этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Сегодня наш гость – руководитель общественного движения «Грузия за рубежом» Игорь Георгазов. Игорь, здравствуй!
Добрый день!
Ну и выпускник курсов усовершенствования офицерского состава, из которого потом вышел вымпел, офицер отряда «Каскад», воевал в Афганистане, бывший министр госбезопасности Грузии. И начинаем мы передачу вот с чего. На экраны вышел, это я скажу от себя, совершенно никчемный в художественном отношении, это мое мнение, фильм «Братство» Павла Лунгина. А вот о чем этот фильм, так как действие происходит в Афганистане, и я что-то среди ветеранов Афганистана хороших отзывов особенно не слышал, а вот уничижительные – да. И поэтому я пригласил Игоря для того, чтобы он поделился своим мнением об этом фильме.
Ну, прежде всего, начнем с того, что я был вынужден посмотреть этот фильм, поскольку ты меня пригласил на передачу, и говорить, я фильм не смотрел.
Но осуждаю.
Да, но осуждаю. По образу и подобию Пастернака не читал, но очень мне понравилось. Вот, естественно, я его посмотрел. Ну, начнем с того, что рассматривать этот фильм в отрыве от всех процессов, которые происходили в период холодной войны, которые происходят на сегодняшний день, я бы не стал. То есть его нельзя вырывать из контекста, не говоря о том, что это вообще за война была. Какие цели она преследовала, сколько нас там было, для чего, как мы воевали. Все это надо, так скажем, пропустить через себя, через сито, и потом уже говорить, что это за фильм. Я бы не хотел вот каких-то уничижительных эпитетов, там, «Мальчиш плохиш», а, там, о Лунгине, да, то, что он... Там, никчемный режиссер. Нет, я считаю, он довольно профессионален, высокого уровня. Не говорю о художественном уровне фильма, потому что, ну, давай так, это не моя профессия. Mm-hmm. Да? Но о том, что показал Павел Лунгин и какой цели он добивался, ну, вот я послушал, почитал, его послушал. Кстати, и на передаче у Познера я его послушал. Ну, сложно мне, так скажем, однозначно оценивать то, что он говорил. И я бы хотел сегодня сказать не о том, что он говорил и о чем он думал, когда создавал этот фильм. Я скажу, что вот общее впечатление от фильма. Были ли подобные случаи, о которых Павел Лунгин рассказывает, в течение вот всего периода войны в Афганистане? Конечно, были. Было ли это главной отличительной чертой пребывания советских войск в Афганистане? Однозначно нет. Если мы хотим показать, что были там подлецы, ну, каким-то образом, опять, не как художник там, а как профессионал с точки зрения того, что там происходило, я видел, да? Ну, покажите вы, что вот это отщепенцы, это подлецы, а основная масса-то нормальная. То есть, ну, показать, что все генералы там, которые показаны, все сотрудники, какие-то они уроды, все приехали туда грабить, все приехали туда бездушно, ну, так скажем, нахапать и уехать оттуда. Ну, это ужас, это неправильно. Это неправильно, еще раз неправильно. Я прочитал статью своего боевого, так скажем, друга. Вот, братство по-настоящему то, что иногда ты даже лично не знаешь человека, но ты знаешь, что он афганец, ты знаешь, где он воевал, ты знаешь людей, которые его знают. Вот это и есть наше братство. Есть такой Сергей Козлов, он отозвался на этот фильм.
Это спецназ ГРУ.
Это спецназ ГРУ, который, так же, как и я, воевал в Афганистане. Но не просто воевал в Афганистане, а именно в Кандагаре. На всякий случай, чтобы было понятно, Кандагар впоследствии явился прародителем Талибана. И мы, когда только туда прибыли в составе «Каскад-1», это спецподразделение КГБ СССР, которое решало оперативно-боевые задачи на территории Кандагара, мы, будем откровенны, мы честно не представляли то, с чем нам придется столкнуться. Лично у меня даже был конфликт, ну, такой, не имевший продолжения, с замполитом нашего подразделения. Не удивляйся, в нашем подразделении такая должность была, и не потому, что чекистам не доверяли, нужен был...
Так нет. Офицерское подразделение.
Вот я объясню. Ты знаешь моих друзей, коллег, которые в «Каскаде-1» были в кабульской группе. В кабульской группе были только офицеры.
А Джалалабаде?
Все там было смешано. Джалалабад был смешанный. Смотри, вместе с нами в спецподразделение был так называемый приписной состав на особый период. Это водители БТР, это повара. Это тот техперсонал, на который в данном случае государство не стало, расходовать энергию офицеров, да? Вот в кабульской группе, кстати, очень интересно, там ребята все сами. То есть они и водители были, и сами готовили и так далее. У нас вот этот приписной состав. И для того, чтобы... А тот приписной состав, считая себя спецрезервом, до приземления в Кандагар... По прошествию месяца некоторые узнали, что мы не такие же приписники, как они, а что мы действующие офицеры. Почему? Периодически с ними проводились тренировки, сборы. И люди видели друг друга, что да, вот они такие же, как мы. То есть мы как партизаны в кавычках. Да? А тут проходит время, и они понимают, что это офицеры КГБ СССР. А так вот, для этого, для того, чтобы среди них, так скажем, вести эту политическую работу, руководство и дало вот такую должность. И в первые дни нашего пребывания в Кандагаре я смотрю, что вот этот замполит, мы без погон, я даже звания не знаю, тогда я имя, отчество не знал, значит, прибивает на доску объявлений стенгазету. Называется «На южных рубежах Родины». Опаньки, приехали. Я капитан к этому времени. Я говорю, а что это? Что это такое? Он говорит, как что такое? Стенгазета. Тогда не было, никто не знал Владимира Вольфовича Жириновского, mm-hmm. который сказал свою знаменитую фразу о сапогах в Индийском океане. Mm-hmm. Я ему говорю, слушай, так может быть такую же дощечку на берегу Индийского океана? В каком смысле? Я говорю, южные рубежи нашей родины заканчиваются в Кушке. Есть такая точка, самая южная точка на границе Советского Союза. И я тогда не понимал, от чего он меня спас. Это уже когда мы заканчивали командировку вместе, уже прошли через все там, да, и горесть, и радость, и боевые действия, и все-все. И он мне говорит, Игорь говорит, ты знаешь, почему тебе повезло? Я был начальником заставы у твоего отца.
А твой отец же пограничник.
Он пограничник, да. Я, говорит, зная Пантелеймона Ивановича, достаточно было мне написать, что такой-то высказывая...
Сомнения.
Сомнения, да? Чем бы закончилась твоя карьера? Ну, мы это уже в дружеской обстановке говорили, да? В принципе, он был прав. Может быть бы, конечно, и не уволили, ничего, но уже такое пятно бы было серьезное, что, ну как, партия, правительство. Дело в чем? Дело в том, что мы ощущали непродуманность всего, что происходит. То есть местное население не понимало нашу роль. И мы встречались с аксакалами, объясняли. Ну, вот такой примитивный пример. Значит, говорим местным жителям, мы защищаем завоевание вашей революции. Вот ваши хозяева, которые вас эксплуатировали, находятся в Пакистане. Вы собираете урожай и часть отправляете туда. Не надо этого делать. Революция вас от этого освободила. Аксакал говорит, ну, мы все поняли. Я говорю, ну, если поняли, зачем вы посылаете туда? Это ваше. Он говорит, наше мы оставляем себе, а это его. Мой дед посылал его деду. Мой отец посылал его, то есть делился с ним.
То есть это на уровне...
Это на уровне уже...
Корана и, наверное, местных традиций.
На уровне местного менталитета этот хозяин.
Аксиома.
Да. И ему... Стараешься объяснить, что не надо хозяину. Вот ты себе, то, что ты заработал. Он говорит, себе я уже оставил, а это бесполезно. Значит, я это к чему? Такой вот пример заземленный, да? То есть не все понимали, когда тебя местное население как минимум к тебе с опаской относится, а когда враждебно, ты понимаешь, что ты инородное тело здесь. Это ощущение было. Но оно постепенно, по мере пребывания там, да, когда они видели, что если у них затруднения, и кормили их, и привозили там воду, и давали горючее местному населению, для них это было удивительно. Я перескакиваю, у меня есть такой знакомый документалист, очень известный, из Великобритании. Он здесь, кстати, тоже делал фильм. Он записал встречу с теми муджахедами, с которыми мы воевали там. Общий смысл. Он говорит, вы что сделали? Куда вы ушли? Возвращайтесь сюда. Американцы пришли, это беспредел. Верните наших шурави. Это говорит человек, который в меня... Возможно, так же, как я в него целился через прицел автомата и там пулемета. То есть заставить это сказать, это невозможно.
Это... И, Игорь, я тебя возвращаю к Сергею Козлову.
Да. Сергей Козлов очень четко дал, еще раз, я там не согласен с некоторыми эпитетами в отношении Лунгина.
Ну, ты вообще сторонник мягкого подхода.
Ну, не совсем, но все-таки, да?
Да-да-да.
Но, по сути, под тем, что Сергей Козлов написал, подпишется 99% участников афганцев, которые были там. Вот то, что он изложил, так скажем, свое видение об этом фильме, практически, я рекомендую почитать, это было опубликовано...
Вчера, по-моему, или позавчера.
Вчера, да.
Да, можно найти...
Можно зайти в интернет,
да, и найти.
Сергей Козлов. Вот. Что касается, ну, так скажем... того, почему стоит вот этот вопрос, правильно ли мы вошли в Афганистан, неправильно. Я имею на это свою точку зрения. Она, я знаю, ты тактичный, не будешь спрашивать вот до глубины, откуда источники, да? Нет. Она, я просто, научился она, моя точка зрения основывается в том числе на прямые агентурно-оперативные данные, которыми, ну, к счастью, наверное, я в свое время располагал, да, и вот я сейчас могу сказать, как я вижу это. Все мы знаем, что была холодная война. Война предполагает как минимум две стороны противоборствующие. Значит, были два штаба, которые планировали стратегические и тактические операции, и война эта была холодной потому, что там не было применено оружие. Но все другие методы сопутствующей войны там использовались. И вербовки, и подставы, и дезинформация, и массовое оглупление, там, и так далее, и так далее, и так далее. И психологические операции, и так далее, и так далее. Мы с тобой свидетели того, что эту войну выиграл Объединенный Запад во главе с США. Надо признать, они победили. Результатом явился распад Советского Союза. Если мы будем смотреть на события в Афганистане глазами победителей, то есть Запада, то тогда братство должен быть мультиплицирован и ну, вот, размножен, и показывать надо так. Это если глазами победителей. А если проигравших, еще раз, мое мнение, ввод войск советских, так называемого ограниченного контингента в Афганистан, был результатом стратегической операции ЦРУ и спецслужб НАТО против СССР, и им это удалось. Один маленький штрих. После ввода советских войск в Афганистан все высшие чины ЦРУ получили высокие правительственные награды. Точка. Поэтому, если ее рассматривать как стратегическую операцию на подталкивание, на создание советского Вьетнама для Советского Союза, то это была удачная операция. Что способствовало этому? Способствовало то, что руководство, частично высшее руководство, опасалось и того, что потом стало реальностью. Это то, что соседствующий с Советским Союзом Афганистан мог превратиться прежде всего в базу НАТО, американскую, прежде всего. И как второй фактор мог стать агрессивным плацдармом для действия исламистских, экстремистских исламистских сил против Советского Союза и его южного подбрюшья. Вот эти два фактора, они подтолкнули руководство, высшего руководства Союза на принятие вот такого решения. Мы между собой говорили, если бы те деньги, которые в день тратились на Афганистан Советским Союзом, грамотно раздали бы руководителям племен, вот, Лень, ты даже не представляешь, как спокойно можно было решить все задачи.
Но ведь, насколько я одно время чуть-чуть этим интересовался, я читал английскую литературу про пуштунов.
Да.
Про зону свободных племен в Пакистане. И когда англичане, ну, не так, чтобы очень быстро поняли, что с этими людьми ничего не сделаешь, они всегда будут стрелять, они их купили. Они их купили просто.
Да. Так вот, если вот тот вот, который был еще, вот никто не обращает ограниченного контингента. А для чего ты вводишь ограниченный контингент? Почему ты не делаешь так, чтобы сразу решить проблему? Это же тоже ошибка. Ну что ж ты считаешь, что это малая кровь будет? Я сейчас разговариваю гипотетически с руководством тогдашним, которое принимало, да, решение. Ну так не бывает. Да, вот здесь у нас будет вот 1000 человек, а там вот 50, а здесь так не бывает.
Как говорит наш общий друг, постоянное стремление быть немножко беременным.
Ну да, вот это и есть, да, да, да. Поэтому, если говорить вот об ошибке ввода, то ошибка вывода, это уже даже, это не преступление, А это
ошибка.
Это больше.
Это больше,
чем преступление, это ошибка, да?
Угу.
Но она уже, так, она уже делалась, это совершалось это действо под четким контролем Запада. Выводили войска предатели Советского Союза таким образом, как они выводили. Угу. Они же бросили всех. И мы помним эту ужасную картину, когда человек, который, ну, доверился Советскому Союзу, повешен. Был повешен прямо там.
На подъемном кране.
На подъемном кране, да. Да. Это же...
Ну, и те... Вот, кстати, да. Ты смотри. Да, действительно, на Джебулу предали. Но ведь когда уходили, все же считали, что его режим падет, ну, дня через три. А он 2 года продержался.
И опять, это же надо быть, каким изувером, чтобы такую кашу заварить в стране, а потом бросить и наблюдать, как добивают твоих сторонников. А у нас такие трагические истории, их много, они на малом и среднем уровне. Люди, которые, ну, вот пошли, да, вот, что называется, рука об руку с нами, и потом их бросили. Что с ними делали? С какой жестокостью их расправляли?
А
что,
к тому времени как... уже название «Талибан» было знакомо всем.
Да, да,
уже
да.
Вот эти вот, как его... Ну, скажем так, верные бенладовцы, они же, наверное, кровь уже почувствовали. Вот
да.
Уже.
Ну, вообще, это очень-очень интересный и сложный народ. Вот что у него нельзя отнять? Это воинственность, да? И... внутреннее какое-то чувство свободолюбия.
Угу.
Да, вот.
Это вот не и... имеет значения. Пуштун.
Абсолютно. Вот это общая такая нация воинов таких.
Угу.
Непоказных. Да, не таких вот, не распальцовщиков.
Ну да, да, да.
А именно вот внутри это где-то. Ну, поэтому там и англичане ничего не смогли сделать. И, ну,
вот американцы, да,
американцы сейчас
тоже
что?
У них.
Ну что, то же самое. Поэтому вот... Вот так.
И можно ли... Мы не будем обсуждать фильм, этот фильм, потому что я всегда вспоминаю фильм, который я искренне не люблю, «Девятая рота».
Ой, это отдельный разговор.
Причем у меня главная претензия к «Девятой роте» – это была реальная рота. Она попала в определенные обстоятельства. Их никто не бросал. Их поддерживали. Они выдержали натиск, ну, превосходящих сил. Конечно, почему ты извращаешь реальные события? И почему ты делаешь это на американских киноштампах?
Вот я на последнем сакцентирую свое внимание. Еще раз, почему там сама история не так изложена, как было на самом деле, там, и так далее, и так далее. Это одна сторона дела. Война очень сплачивает людей, очень. Вот название «братство», оно правильное,
угу.
Просто показано неправильно там, да. Возвращаясь к «Девятой роте», эти ребята перед глазами у нас. С которыми мы бок о бок воевали, солдаты, офицеры, спецназовцы. Ну, не было среди них с этой американской походкой, разговором, чванством, с этими оборотами. Ну, ребята, они, ну не надо их унижать.
Это были... то же самое, как тебя показали в этом фильме про захват заложников.
Ну,
Игорь, новости сейчас на радиостанции «Говорит Москва». После новостей продолжим.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем нашу беседу с Игорем Георгадзе. Вначале шла речь о фильме «Лунгина. Братство». И, конечно, никак не могли мы пройти мимо фильма «Девятая рота» Федора Бондарчука. И... Можно ли утверждать, что фильм «Братство» — это вот все, что было, а я говорил со многими людьми, которые воевали в Афганистане. Причем, скажем так, они даже не воевали, а по их собственному выражению, они делали там историю. И они сказали следующее. На войне бывает все. Но если собирать по крупинкам всю мерзость и потом эту мерзость катать в один комок, ну...
Леня, Великая Отечественная война...
Изнасиловали 5 миллионов немок.
Вот взял, 12. Зашел в этот, как его, в роддом, угу. Врач немецкий, посчитал больных, ну, те, кто предродовое состояние, да. И сказал, посчитал их количество, и шестеро там или пятеро сказали, что их изнасиловали советские солдаты. Он поделил по процентам, посчитал общее население, сказал, 2 миллиона человек было изнасиловано. Mm-hmm. Вот так нельзя делать историю. Дальше. А что, в Великой Отечественной войне у нас РОА не было?
А что, даже...
Давайте показывать Великую Отечественную глазами РОА.
Даже в чекистских и партизанских отрядах и военной разведке предатели находились. Ну как?
Так идет война.
Конечно.
Всегда будет место и мародеру, и предателю.
Но... А в этом фильме, извини, вот в этом фильме, значит, весь ограниченный контингент торгует оружием, он его продает маджахедам.
Да,
наверху об этом знают, и отношения, да и черт с ними, пущай они себе там и так. Мне рассказывали, что был выявлен некий прапорщик. Это я рассказываю так, как мне рассказывали. История дошла, ну, я не знаю, до Политбюро, не Политбюро, но до высшего руководства спецслужб уж точно была организована вот эти вот ваши терминалы.
Агентурно-боевая. Нет. Это была агентурно-оперативная разработка.
Угу.
Потому что сигнал такого уровня, это, ну, единичные сигналы, да, вот,
угу.
10 лет там были наши войска, да, по пальцам можно пересчитать эти вещи. Еще раз, ты прав в том, что делать это общей картиной всей войны, ну, просто, ну, несправедливо по отношению к тем ребятам, которые там оставили свою жизнь, свое здоровье. Так вот, про тот случай, который ты говоришь... У нас столько с тобой общих друзей, что я даже могу догадаться, даже не спрашиваю, кто тебе это говорил.
Но я
могу
скажу.
Я знаю. Там действительно имело место вот такое. И была организована агентурно-оперативная разработка по всем канонам контрразведки. Более того, были созданы условия мнимого благоприятствования для моджахеда и для... прапорщика, они себя чувствовали очень свободно. Ну, и операция была завершена ликвидацией и того, и другого.
Как мне рассказывали, снайперами.
Да, это снайперы работали там. И этот случай был достоянием всех военнослужащих, которые проходили там службу.
Ну, и той стороны тоже, да?
Естественно. И было доведено, и это как показательно были наказаны,
угу.
Да, те, кто к этому имел отношение. Там была небольшая цепочка за этим прапорщиком.
Угу.
Все они ответили по закону.
Угу.
Все. Ну, проведение такого мероприятия, так скажем, оно было связано с тем, что сам процесс передачи проходил... на линии боевого соприкосновения. То есть это не было там в городе, вошли в комнату, там где-то чего-то зашли, расстреляли. Там просто возможен был уход прапорщика на ту сторону, и он мог остаться безнаказанным, так скажем.
А, ну, об этом говорили очень в общем.
Да.
Ну, я и не настаивал.
Да.
Продавали... крупнокалиберные пулеметы ДШК,
ну,
вместе с патронами, только второй патрон взрывался, как-то вот он был начинен каким-то взрывчатым веществом и погибал и расчет, и пулемет.
Лёнь, сейчас ты говоришь о спецмероприятиях, которые в разных регионах проводились по-разному. Я тебе, знаешь, так только единственное, что скажу. Как это делалось? В основном это делалось через афганцев, которые были вместе с нами. Угу. Они изображали себя, так скажем, патриотов Афганистана, тем, кто прибывал с той стороны, подпитанный Пакистаном, да, и, дескать, не бойтесь, мы свои, вот мы даже готовы то. Вот в основном так. Не то, что советский офицер нес ДШК и продавал, потому что к этому муджахеды относились тоже с подозрением, да, они проверяли это все. Были такие случаи, о которых ты говоришь. Но давай вернемся к фильму и вот общий итог того, что обсуждалось, что показали, да, для меня такой, нельзя этот фильм рассматривать как фильм-правда об афганской войне. Это эпизод. Эпизод войны.
Это не эпизод даже, это сборник мерзости.
В фильме, да.
Да.
Он нанизан там, да. Это, то есть... Это лицо подонков, да, это просто не наши люди, вот просто не наши люди, да. Сборище подонков, они везде, и в спецназе, и наверху, и генералы, и
все до одного.
Все из этого фильма это так
это видно. Это так и выглядит.
Если бы, еще раз, если бы были показаны там несколько ублюдков, которые на фоне тех героических, я прямо скажу, героических подвигов, которые там ребята совершали, да, потом надо еще смотреть. Очень, знаешь, как-то вот все походя вот так об этой войне иногда говорят. За 10 лет погибло 15 тысяч. Это много? Это очень много. Но на дорогах России сегодня гибнет больше народа в год, чем за 10 лет войны в Афганистане. Да? О чем это говорит? Не были там дикарями командиры. Там были комбаты, которые берегли своих солдат. И генералы продумывали операции, чтобы ребята могли возвращаться домой. То есть не было такого. Вот мы сейчас здесь все сравняем. Свои, чужие, неважно. Да, нахапаем.
Бетоном зальем.
Да, ну вот примерно такой осадок остается после просмотра фильма. Этот безжалостный расстрел и уничтожение этого кишлака и аула. Как,
это да, и у Бондарчука.
Да, там и так далее. То есть я к чему, еще раз, ты прав в одном, там очень много мерзостей война несет. Вообще война, это... Вот сгусток всего плохого, что может человек изобрести, потому что убивают люди друг друга. Кровь, которую видит человек, она по-разному действует на людей. Некоторые теряют уже контроль, превращаются в нелюдей, да? Все бывает. Мерзость, вот это предательство, трусость. Но там же есть и подвиг, там же есть и... истинное понимание долга, который ты, как... Вот я же рассказывал, что у меня восприятие было, что мы здесь лишние. Но ни я, ни ребята, которые так же мыслили, не вели же себя там диссидентами. То есть мы там... Мы приехали в Афганистан, неправильное место. Мы решали задачи, которые ставило руководство перед нами. И нас ни на минуту не задумывались, что надо ли это выполнять или не надо. Потому что мероприятия, которые планировались там, они не были связаны с мерзостью, с гадостью. Они были связаны с решением главной задачи. Это смена режима того, который был, и защита той революции. Какой, неважно, она была там такая, сякая, там, да. И мы видели ребят, афганцев, которые горели этим. То есть они были... истинными защитниками той революции, которая... Да, эта революция была сделана Советским Союзом. А что мы не знаем, революции, перевороты, которые сделала противоборствующая сторона, да сколько
угодно. Я еще знаю, что в Америке есть закон, который запрещает ЦРУ работать на территории Соединенных Штатов.
Да, есть такой
есть. Закон. Да. Но они работают.
Но они работают... Вот, кстати, хорошую тему ты затронул. Почему секретные тюрьмы ЦРУ не на территории США?
Это
вот, это вот этот закон нет, запрещает.
В эту работу тюрьмы не входят.
Нет, нет, нет. Секретная тюрьма. Почему она за границей?
Конечно.
Чтобы на территории США не нарушать закон. США. Да. То есть,
но они... это им не мешает работать.
Но это же цинично.
Ну, а почему нет?
Если сегодня...
Вот, ты знаешь, да. Это вот я твое мнение спрашиваю, это вопрос к тебе. Работа спецслужб предполагает, на мой непросвещенный взгляд, беспредельный цинизм.
Ты знаешь,
а вот, здесь
я...
С той стороны ангелы, а с нашей стороны вот такой фильм.
Ну, я прошел путь от слушателей высшей краснознаменной школы до министра безопасности. Работал по линии нелегальной разведки и... контрразведки. Ну, и сам понимаешь, что управление СПГУ – это то, что ты знаешь как КОС, и дальше Афганистан – это тоже часть нелегальной разведки, которая... Ну, и я встречался с самым разным уровнем руководителей и исполнителей. У меня чистая совесть абсолютно. Я не видел там ни людей, которые бы применяли какие-то, вот, ну, переступали через красную черту, за которой ты уже не человек.
Ну, как, это когда говорят, там, 37-й
год, пытки. Давайте так, это вынесем за скобки, да, да. И пусть специалисты, которые...
Да. Мы опять же... Мне рассказывали, тебе об этом знать лучше. Нам показывают, удивительно, я его ненавижу, вот эти последние фильмы Никиты Михалкова, может, это слишком сильное слово, бог с ним, не люблю. «Утомленные солнцем». Когда его везут уже, он арестован или задержан, его везут, и он бьет одного из задержанных как следует так. И тут его начинают в мясо просто. Мне было объяснено, что они не имели бы на это никакого права. Если бы надо было, вот куда его привезли, вот этот вопрос решался бы там. А эти ребята, они могли его скрутить, но он должен был приехать без единой царапины и синяка.
Лень, я по... Перескакиваю немножко. Я по жизни так собирался вместе с довольно опытными людьми в киноиндустрии написать сценарий. То есть у меня был синопсис, и я хотел сделать... вот не удалось нам. Почему? Потому что вот ты обращаешь внимание вот на эти нюансы, да?
Конечно.
Вот смотри.
А из этих нюансов все и складывается.
Да, да, да. Как только я сказал, что, ребята, так... Не я, сейчас не, я сейчас не про
я понимаю, да,
солнце, да. Нет, не про это, и не про девятую роту вообще, я про свой. Я говорю, ребята, так не бывает. Слушай,
Но кино. Как,
мы же не документальный фильм, не учебный фильм делаем. Я говорю, ребят, вот этот нюанс характеризует все подразделение дальше. Так не было. Так не делалось. Мы не имели права. Нас по-другому воспитывали. Вот когда вам сейчас говорят, что там беспредел ЧК, КГБ там и так далее. Ребят, где вы это видели?
Я
работал, Игорь, в этой системе.
Вчерашний...
У нас человека в следственном отделе, который по щеке, открытой ладонью...
Пощечину дал.
Его уволили. Ну, кому сейчас ты это расскажешь? Кто тебе поверит? Как? Да вы кровавая гибня. Ну,
гибня обязательно. Да. А, кстати говоря, вчера я только... Не вчера, помню, сегодня утром. Я что-то листал в интернете. КГБ слушал, кого хотел. Одного
да
слова...
Да что за чушь?
Игорь, вот у меня к тебе вопрос. Ты ты организовывал Министерство госбезопасности Грузии, ты организовывал спецподразделения, силовые подразделения этого министерства, а ты работал при Советском Союзе. Расскажи, пожалуйста, насколько легко было оперативному сотруднику получить санкцию на прослушивание, ну, например, под предлогом того, я следую логике автора вот этой якобы статьи, он антисоветский анекдот рассказал.
Чушь собачья. Это, Лёнь, вообще, чтобы было понятно, одна из самых законопослушных организаций, это я говорю искренне, но нет вот Советского Союза.
То же самое говорил, сидя на твоем месте, Женя Анташкевич.
Вот слово в слово. Я еще раз. У меня очень много друзей было в МВД. Больше того, у меня был родственник в МВД. По сравнению с... Я сейчас беру комитет Грузии, комитет и МВД Грузии. По сравнению с КГБ Грузии, МВД Грузии, кстати, очень долго возглавляемый этим, как его, Шеварднадзе в свое время.
Да, он был, да.
Это были беспредельщики. Вот МВД. Мы просто порхающие ангелы. Чтобы у нас привести человека, его побить, допросить через кулаки, да, ну, это исключено, Лёнь. Дальше, ты говоришь, кого мы могли прослушивать? Да для того, чтобы ты доказал, что этого человека надо прослушать, ты должен был принести кипу агентурных сообщений, материалов, доказать, что, возможно, здесь готовится преступление, предусмотренное именно теми статьями, которые относились к компетенции КГБ. Нельзя было так. Вот он что-то... Это вот эти сказки, которые, да, до сих пор...
Так они не до сих пор, они 30 лет уже.
Он говорит, смотрел на Запад и улыбался. Все, ага. Это враг. Да не было этого, ребята. Ну что за чушь? Для того, чтобы... Дальше. Кстати, вот в этом смысле Хрущев нанес нам огромный ущерб. Он касту сделал, партийно-номенклатурную касту, которую мы вообще не могли контролировать.
А, да. Вы не могли работать по партруководству.
Да, значит, это те сказки, которые, что мы кого там, раз, секретаря ЦК подключишь, там этого не было. Для того, чтобы внутри партии районное звено, ты уже должен был доказать, что он взяточник, и его слушать надо было. Тебе просто не давали санкции. Это номенклатура ЦК Компартии Республики, номенклатура ЦК Союзного, да? Ты не мог туда влезть.
То есть можно предположить, что то, что было у вас в КГБ Грузии, было и в центральном аппарате в Москве?
Да, ну, это мы же зеркально работали по всем этим, как его... Просто отношения там какие-то,
потому допустим... Что то, что рассказывали мне, вот я хочу твоего подтверждения... Во-первых, ты должен был все обосновать. Не в разговоре, а в письменном виде.
Обязательно.
Дальше. Ты же не мог прыгать через голову непосредственного начальника.
Я тебе больше тебе скажу. Если вот ты приходишь по ступеньке, идешь к начальнику отделения, тот идет к замначальнику отдела, тот идет к начальнику отдела, тот идет к зампреду и до председателя. Да? Эта ступенька обязательно, эта бумага не может просто лечь к председателю. Каждый расписывающийся подтверждает, что это необходимо. А у кого две жизни? Каждый думает о себе, о карьере, о законности, потому что если он один раз подмахнул, да, опер его подставил, завтра-послезавтра это аукнется. Теперь, через что проходили ребята? Приносят первичные оперативные материалы. Ага, вот агентурное сообщение. Ни одно. Нельзя на основе одного агентурного сообщения. У тебя 2-3 источника должно. Толковый начальник отделения, если он видит, что слабоватые материалы, он шел на контрольную встречу с агентом, вместе с этим оперативным. Твой агент, да, устрой контрольную встречу. Он сидит с ним, работает и получает дополнительные данные. Да, оперативный работник правильно осмыслил данную информацию и так далее. Не было такого. Сидит он, зевает опер, смотрит в окно, говорит, дай-ка я прослушаю Леню, он вчера анекдот рассказал. Такого не было. и нельзя было. Потом, надо же еще понимать, у всех вот такие глаза, меня слушают. Это теперь спроси у меня, я министр безопасности, сколько одновременно я мог звонков контролировать?
Это даже, подожди, я даже это сокращение знаю, ОТУ.
Да.
Оперативно-техническое управление.
Да.
Сколько?
120. Все.
Подожди, 120 за какой?
Телефон и звонков одновременно ты мог слушать. Вот, то есть, у тебя на территории республики...
Это к вопросу о
всевидящей
морке КГБ. Да.
Сейчас другая ситуация. Я очень так мазками скажу. Сейчас слушают не телефон, а слушают эфир. И современная техника позволяет слушать эфир и вычленять то, что тебе надо. Да. Я очень так, да, не
вникаю. А зачем детали?
Но вот я тебе конкретно говорю. Я получил наследство министерства, где мы могли... Это дорогое удовольствие.
А, плюс ко всему ко это всему, еще это, и денег стоит.
Это, да. Ты, во-первых, когда ты начинаешь слуховой контроль кого-то, это же, во-первых... Конкретные люди контролируют это, они не знают, что ищет оперработник до конца. У них есть общие наметки, дальше это ложится на бумагу, и дальше несется оперативному работнику, и он работает над этими, да, то есть он вычленяет лишнее, ненужное, нужное. Прослушал 2-3 недели, тебе зовут, говорит, есть что-нибудь? Нет, выключай. Да. Товарищ, не на тебя работает, значит, ты принес сырой материал, да. То есть, еще раз, вот это тотального, кровавая гибня, везде всех слушают, за всеми наблюдают. Люди даже не представляют, сколько объектов одновременно можно было водить. Там, допустим, в Грузии, да, в Москве здесь было 100 посольств, да, резидентуры работающий под прикрытием посольства, резидентуры стран НАТО. Здесь мощнейшая 7-я служба была, это наружное наблюдение. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Но все равно же ограниченное количество. Ты же не можешь всех, ну как, за всеми же не уследишь. Mm-hmm. Это просто у тебя человеческого не хватает просто численности.
Да всего, да?
Всего, да. Поэтому вот это вот, меня слушают, за мной следили, да. Ребята, вы очень высокого мнения о себе.
О себе.
Да, о себе, да. Поэтому...
Но, насколько я понимаю, если все подтверждено, да, вот, нет, ну, нет. Ну, да. Вот документальный, был документальный фильм
на
о Пеньковском. Но там уже...
Там уже включается все. Все.
Да.
И там уже не идет речи, этого не хватает, хватает, все силы бросаются. Тогда бы не было вот этих громких...
Дел.
Да, Толмачев, Пеньковский и так далее. Ну, очень многие, да, известные дела такие. Конечно, тогда все силы, оперативно-технические, наружное наблюдение, агентурные и так далее, все-все было направлено.
Но это на, когда уже были
это железные... Это когда уже ты видишь, что ты имеешь дело со шпионом, с врагом, с перебежчиком и так далее.
А, значит... Резюме мы подведем буквально, не мы, Игорь, подведет буквально в 2 минуты после новостей, а дальше возникнет персонаж, который должен был бы утонуть, но почему-то загадочным образом всплывает опять. Вот нам Игорь про него расскажет. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем нашу беседу с Игорем Георгадзе. И в заключение, Игорь, вот эти вот 2 эпизода, 2 частицы чего? Я имею в виду 2 фильма.
Лёнь, после Второй мировой войны... После 45-го года, 1900, до сегодняшнего дня продолжается холодная война. она ведется с разной интенсивностью. До 91 года это была одна интенсивность. После развала Союза, которая явилась главным итогом той войны, она и сейчас продолжается, и это чувствует мир на себе. И не только Россия, но и Китай чувствует это, и на Ближнем Востоке себя чувствует
Турция.
Не совсем. Турция.
Иран.
Да. И в ходе этой войны штабы, условные штабы, вырабатывают, как им кажется, на сегодняшний день правильные стратегические и тактические ходы. И в эту войну включены некоторые вообще в темную, в силу своих взглядов каких-то, в силу своего менталитета, в силу своей позиции общечеловеческой. Он волей-неволей находится по ту или эту сторону. Мы очень хотим быть нейтральными, не получается.
Объективными.
Да, объективными, но не получается. Во многом я считаю, что еще при Советском Союзе надо было сделать очень главный шаг. Это касается не России, это касается всего постсоветского пространства, включая то пространство, на которое Советский Союз имел влияние. Я имею в виду что? Надо было законодательно, как это сделал Китай, подвести итог, политический итог. Вот не может сегодня склеиться любая страна, я не имею в виду Россию, Грузия, там, Украина, неважно, если не будет понятно, Бандера – это враг или друг. И если ты говоришь, Сталин – это кровопийца или победитель. Вот я считаю, да, что придет это время обязательно. И обязательно общество во всех странах должно принять для себя. Ну, для России это актуально, там, для постсоветского пространства. Что было, вот это 30-е годы, Сталин и так далее. Как сказали по Мао Цзэдуну, 80% он сделал добро, 20% это были ошибки, включая и те преступления, которые в этом
которые режиме. Были совершены.
Все. Точку поставили, сказали, дальше рот не открывать. Не муссируйте это. Почему? Потому что если мы хотим, чтобы общество, вот я по Грузии говорю, было сплоченное, оно не будет, если у нас все время будет за белых, за красных. Да, там, ну как ты, в каждом конкретном случае это все время будет. Тем более, что после развала Союза многие страны, сейчас самостоятельные, а раньше республики Советского Союза, отказались от идеологии. Законодательно, то есть конституционно. Американцы от идеологии никогда не отказывались.
Нет.
У них постоянная идеология. Она присутствует везде. В спиче какого-то там маленького чиновника, в выступлении президента, в фильмах этого Голливуда, да, в фейковых новостях.
Конечно.
Она везде присутствует.
Конечно.
Да?
Конечно. И все это...
И все это продолжение.
А мы сегодня поговорили о двух маленьких кусочках.
Да. А это все составная часть, все-таки оттуда берет начало вот эти разные взгляды и так далее. Еще раз, закрывая тему вот этого, обсуждения фильма. Война всегда полна грязных событий. Война, мы знаем, бывает справедливая, несправедливая, да? И я как участник этих событий, как человек, который, вот, что называется, пощупал эту ситуацию своими руками, посмотрел, он дышал этим воздухом, он был с этими ребятами. Лицо войны было не такое, каким его показал Лунгин в фильме «Братство».
И второй фильм. Вообще, даже не будем называть. Игорь, спасибо тебе.
Да.
Спасибо за масштабный анализ.
Спасибо.
Не за разбор, что автомат не такой, возможно, а этот сидел в представительстве, в галстуке, все два года проходил, и с автоматом нигде там, ни на боевых, ни... Ладно. И теперь, значит, как было обещано, значит, Игорь, значит, на Украину снова приехал Михаил Саакашвили.
К нам приехал наш любимый, и, да?
Да, 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 да. Приехал Михаил Саакашвили. Я думал, что он утонул, но он плавает.
Ну, ты же знаешь, кто не тонет.
Ну, я догадываюсь, да. Скажи мне, пожалуйста, его приезд, это же ведь, ну, не просто так. Это никакая не случайность. Его незаконно вроде бы лишили граждан. То есть ему дали сначала незаконно. Да, а потом теперь обратно дали. Кому надо и какая роль ему отводится?
С его возвращением появилось такое сообщение, что на призыв Зеленского украинцам, рассыпанным по всему миру, отозвался только Саакашвили.
Это они, извини, это анекдот или...
На призыв Зеленского вернуться украинцам на родину отозвался Саакашвили. Понятно. Единственный украинец.
Да, 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 да.
Конечно, это анекдот. Значит, ты понимаешь, вот сейчас просто говорить о Саакашвили, немножко не подсветив его, ну, так скажем, характеризующий его... черты как человека, да, и как политика. Будет сложно понять, почему он не тонет, да, как ты это выразился. Очень многие воспринимают Саакашвили по тем новостям и той пиар-компании, которая вокруг него была на протяжении там 9 лет, пока он был президентом. И потом вот комментарии западных, особенно западных СМИ, которые его считают светочем демократии и так далее, что великий реформатор сделал очень многое для Грузии. Значит, я тебе благодарен за то, что ты всегда тактичен в вопросах. Я сейчас скажу, почему. Значит, очень многие считают, что... Вот если говорит сотрудник спецслужб, да, он в данном случае ведет себя как политолог. Он не может себя вести как политолог. Значит, у нас критерии оценки личности, подходы свои, они специфические. Они хорошие или плохие, это другое. Они специфические. Есть... собственные наблюдения, есть открытые источники, есть агентурно-оперативные, есть данные технического контроля. И вот когда мы, я имею в виду представители спецслужб, характеризуем человека, то слушатель, в данном случае вот твоей передачи, должен понимать, что это не набор слов, которые вот в данный момент какой-то политолог считает выигрышными или проигрышными. То есть, то, что я буду говорить о нем, о Саакашвили, как о человеке, как политике, это основано именно на той базе данных, о которых я только что сказал. Прежде всего, самая главная характеризующая его черта – это трус. Трус. Причем патологический трус. Я не буду даже приводить примеры, которые на экранах мы видели, как он прятался, бежал, там самолет пролетел сотни километров. Он не об этом. С детства по сегодняшний день. Это трус. Дальше. Заключение экспертов, которые наблюдали его, это западные эксперты и ни одной страны. Это человек с неуравновешенной психикой. Она и не может быть у него уравновешена, потому что... Это доказанный факт, он наркоман. Да, он качественный, нюхает наркотик, но это наркотик. И кокаин, которым он балуется, это не тот кокаин, который в подзаборе. Это чистый, хороший с точки зрения наркомана. Это человек с большим количеством комплексов. Отсюда его вот на первом этапе его президентства неуемное, ненасытное стремление оплодотворить как можно больше случайных связей, там, mm-hmm. женщин и так далее. И мы знаем, это показывали, это открыто. Значит, он человек, который на основе вот этих комплексов, он склонен к извращениям. И мы это видели, мы видели интервью, там, я их не путаю, трансгендер, то ли кто-то, в общем,
ну,
то ли он девочкой был, стал мальчиком, или мальчик стал...
Любой человек в интернете это может найти.
Да, да, да. Дальше. Это амбициозный человек с завышенной самооценкой. Очень амбициозный и с очень завышенной самооценкой. Авантюрный, алчный, беспринципный. Тоже очень такая опасная черта для... Значит, и самое-самое страшное, он... Это характерная черта для труса. Он способен на любое преступление. Трус способен на любое преступление. От страха он может сделать то, что никогда себе не позволит человек смелый. Вплоть до убийства. И он это в своей биографии доказал. Ты знаешь, я все время задумывался, вот что должен сделать политик, а он таковым искусственно стал после того, как его прислали президентом Грузии, да, из-за рубежа, вот что он должен сделать, чтобы он перестал быть рукопожатым? Премьер-министра убил.
Угу.
Жвание.
Жвание, да.
Это вот от малого до великого в Грузии все знают. Масса тому косвенных и прямых доказательств, и свидетельские, и так, далее, и так далее. Органами человеческими он со своей женой торговал.
Доказанные факты.
Доказанные факты практически. Вот, ну, женщины, у которых, которых выпотрошили в тюрьме, люди, которые в тюрьме работали, говорили, что под эгидой его жены приезжала, там, заходила спецтехника, увозили там и так далее. Все. Слушай, три разных государства, Италия, Израиль, по-моему, еще кто-то, в общем, сделали репортажи о том, как по поручению Саакашвили были из Грузии вывезены представители его зондеркоманды, это расстрельная команда, которые на Майдане в Киеве стреляли и в оппозицию, и во власть.
Ну, в эти, грубо говоря, в сотрудников внутренних дел.
И туда, и сюда.
И туда, да.
Ну, вот они, эти люди. Они рассказывают это. Они рассказывают это из-за страха. Они, чтобы... Ну, их втихаря не...
Ну
не
да, они да, хотят получить хоть да. какую страховку.
Ну, об извращениях, об его там обжорстве и неуемной, в кавычках неуемной, это же все на таблетках делается. Mm-hmm. Сексуальные там, гиперсексуальности, это легенды, которые там ходили в Грузии, они все подтверждаются фактами. Вот что еще должен сделать политик, чтобы не быть рукопожатым? Он должен быть независимым. Тогда он будет не рукопожатым.
Это да.
А если ты подлец, но свой подлец, тебе все время будут сжать эту руку.
Ну, так это уже вон с 19 века же идет.
Да, да, да. Поэтому если человека вот с таким набором характеризующих его качеств видит спецслужба, которая хочет государство превратить в... противника России, то лучшего mm-hmm. кандидата найти невозможно. Управляемый, с комплексами, вот ты наркоман, все, что хочешь, ты можешь все с ним делать, и он будет все исполнять. Чем закончилась его политическая деятельность? Во-первых, в политике он авантюрист, это все видели, да? Ну, одна война августа 8-го года, все, да, там все сказано. Человек, который дал команду, и стреляли в спящих жителей Схинвали и в миротворцев российских. Закончено. Этот человек переступил все красные линии и совершил преступление против человечности. Он разрушитель. и профессиональный предатель. То, что предатель, вы все видели, что происходило, когда он на Украину приехал, обнялся с Порошенко, да мы братья, да там все, дружба, пха-пха, и до этого, как его, до могилы. И через какое-то время это первый враг,
да.
Он борец за справедливость.
Слушай, а что ты скажешь, ты говорил об этом, может быть, напомню, что ты скажешь о его одесском губернаторстве?
Скажу. В одесское губернаторство он окунулся, имея за плечами 330 тысяч человек, посаженных в тюрьмы в Грузии. 330, каждый десятый человек побывал в тюрьме. Причем анализ, которым занимались ребята на местах, из этого количества 30 тысяч – это те, кто совершил уголовные преступления, что-то украл, подрался, убийство на какой-то почве, дорожное происшествие и так далее, А 300 тысяч – это расправа с инакомыслящими, с отъемом собственности, с пытками. Весь мир видел, что делали с заключенными в тюрьмах Грузии. Это гестапо. Вот один такой эпизод в любой стране, в любой, ну, вот посмотри, что в Австрии сейчас произошло. Какая-то босника... Ересь какую-то несла, и в правительство ушло.
Слушай, но там же, по-моему, все было гораздо сложнее. Нет, там... Не на ровном месте.
Нет, это проведенная комбинация, да, каких спецслужб. Впервые, кстати, российские не обвинили спецслужбы. Странно.
Это, я думаю, просто времени не было.
Да, это...
Просто времени не было.
Да. Значит, этот человек...
И за это избили нашего врача в Косово.
Да.
Вот за то, что времени не было, ему за это давали.
Так вот, этот человек с таким багажом и с таким разгоном, посланный туда своими хозяинами на Украину, он вдруг, значит, окунается в ситуацию губернаторства Одесского.
А Одесса, это же, наверное, все-таки прежде всего порт.
Это прежде всего порт. И вся инфраструктура вокруг порта, да, то есть, начиная от границы таможни, сопутствующие предприятия и так далее, это возможность бесконтрольно отмывать деньги и зарабатывать на контрабанде. Там контрабанды было. Но,
кстати говоря, Украина-то это не Грузия. Подержанное оружие, которое из Украины расходилось.
Да все там, ты что хочешь туда. Единственное, что на Украине не было ядерного оружия. Остальное все можно было оттуда
вывести.
И он все это делал, там не гнушался ничем. Но, извините меня, если в Грузии он смог вот навести этот страх, ужас, расстрелы под видеокамеры, под предлогом... Группа едет, по нашим оперативным данным, на грабеж. Вот милиция догоняет, расстреливает. Это действительные факты жизни Грузии, понимаешь? Ему это все сошло с рук. И он вот на этом таком вот воодушевленном состоянии такого мини-диктатора прибывает...
В Одессу.
В Одессу.
А там же, наверное, Игорь, я предполагаю, есть свои хозяева, бенефициары этого порта.
А там такие умные люди с таким красивым, любимым мной выговором, которые сказали: Миша, ты не туда попал. И начали оказывать сопротивление. А там же еще наверху сидит Аваков, он же видит все это. И пошло столкновение. Потом там его одернул и Петро. Сказал, дружба дружбы, а деньги-то это как-то...
А где деньги?
Что-то ЗИН. А куда деньги идут, да? И столько там всего переплелось, и наехала коса на камень. Он подумал, раз меня однажды поддержали. Я начал войну, меня вывели миротворцем. Я начал гестаповские методы, меня поддержали. Я там то-то-то. Не тут-то было. Одернули сильно, выгнали. Прием его был незаконным. Это сейчас все говорят, и, то есть прием в гражданство украинское был незаконным, лишение тоже незаконным. Сейчас прошло-то 2 года,
ага.
И вот все задают вопрос, кто и зачем его вытащил, да, из загажников каких-то. Ну, о том, что он не тонет, мы с тобой согласились, да, понимаем, да, почему, да. Потому что такой продукт, он всегда нужен для того, чтобы что-то испачкать.
Не, ну такое должно всегда где-то на полке,
да,
стоять.
Вот, да, да, вот оно и есть. А эта комбинация, безусловно, безусловно, она имеет пока что прицел местного значения, украинского. Это человек, который по своим качествам разрушитель, может пригодиться в серьезных комбинациях, которые, на мой взгляд, может выстраивать намного умнее его человек, фамилия которого Коломойский.
Mm.
Я не думаю, что вот в перерывах между...
Это я посмотрел его интервью здесь.
Да.
Ну, нам украинское телевидение, неграмотный ведущий, который берет интервью, там задает вопросы, ну, ужас. Ты знаешь, а он не дура. У нас-то из него шута гороховая лепит.
Лёня.
Там мозг, там интеллект.
Игорь Коломойский, как его по-домашнему Беней, да, называют, да, да, там, очень умный, серьезный бизнесмен, умеющий просчитывать ходы и очень легко идущий на компромиссы, потому что он бизнесмен. И я думаю, что, конечно же, не в перерывах между выступлениями в 95-м квартале Зеленскому приснился Саакашвили.
Явился ангел и сказал, да, иди в президенты.
Да. Конечно же, команда, которую вокруг него собрал Коломойский, а может быть, и он и сам, до еще инаугурации на этот пост президента Зеленского, он уже озвучил, что такой человек, как Саакашвили, ему понадобится в качестве советника. Ребята, так просто это не бывает. Теперь...
И не этим людям, наверное, это,
да,
решать.
А Коломойский, он что, безбашенный, он ни с кем не согласовывал? Да, конечно, согласовал. И подстраховался, да. И очень часто звучит вопрос, а они встречались, договаривались? Я ничего не исключаю, но... Скорее всего, Коломойский послал какого-то очень толкового своего представителя. Они обговорили с Саакашвили рамки, в которых он должен находиться, и его пригласили. Все это так, но здесь, по-моему, недооценка Саакашвили как человека, который в рамках делать ничего не может. Не кушать, не пить, не есть, и, в то же, и даже быть в команде он не может.
То есть нет такого поводка, который...
Да, вот здесь у него отрывается, потому что, как говорят, после приема серьезной дозы кокаина мышление меняется.
Угу.
Поэтому что он будет вытворять там на Украине, предсказать очень сложно. Но то, что Украина от него еще раз... пострадает, это точно.
Игорь, спасибо. Значит, последние полчаса передачи будут ответы на вопросы, а на нашей радиостанции новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, в этом получасе программы Игорь Георгадзе ответит на ваши вопросы. Пожалуйста, ваш вопрос Игорю. Здравствуйте.
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 Игорь Пантелеймонович, вот ответьте по теме передачи вопроса. Скажите, было такое в Тбилиси? Во время войны молодой человек дезертировал из армии, чтобы на фронт не ходить, потом убежал из КВД и 3 года посещал театры, там это деньги получали, они это из-за границы, свет, Белый Георгий назывался, организация, ждали немцев. И никто его не брал. Могло такое случиться у вас в Тбилиси? И все его укрывали.
Спасибо.
Хотя он на виду был.
Я должен извиниться перед радиослушателем. Значит, это какой-то очень конкретный случай, да. И я не могу, не имею права вот так поверхностно ответить. Я буду иметь в виду этот вопрос, если меня Леонид Володарский еще раз пригласит.
Приглашу.
Да, я подготовлюсь. потому что я не могу ответить вот так вслёту.
Нет, ну, факт, что готовилось подполье на случай ухода советских войск и советской власти.
Да нет, это конечно. Это, конечно, и... тут он называет конкретно,
да, это
Белый Георгий там, и так далее, и так далее. И... Да, это сложно.
И, кстати сказать. Говоря, там чуть-чуть я об этом читал, но там были колоритнейшие личности, которые были оставлены просто.
Да, да, да.
Ваш вопрос Игорю Георгадзе. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич зовут.
Пожалуйста.
У меня такой вопрос. Вот в свое время большая группа специалистов ЦРУ неустанно работали над обработкой открытой, закрытой там информации с целью подготовки подробных политико-психологических портретов от правящей элиты в СССР. Вот на ваш взгляд, в порядке сравнения с Советским Союзом, требуется ли сейчас такая кропотливая и неустанная работа ЦРУ для подготовки в России агентов влияния? Ну, естественно, и не помогает ли в этом плане сама политика экономической ситуации в России?
Спасибо.
О политике в России экономической я не компетентен.
Как гражданин Грузии.
Да, как гражданин Грузии. И рассматривать, и давать анализ. А вот что касается того, о чем вы говорили, да, такая работа велась, ведется, и, уверяю вас, будет вестись постоянно. Это почерк спецслужб, тех, кто думает на десятилетия вперед, тех, кто играет в долгую, они все время занимаются вот созданием таких психологических портретов кумиров, лжекумиров, врагов, лжеврагов и так далее, и так далее. Вы посмотрите сейчас, вот я не беру Россию, я беру вообще молодежь постсоветского периода, да, как во многих вопросах им, я имею в виду нашим коллегам на Западе, удалось переформатировать восприятие истории России, Советского Союза, тех республик, где раньше был советский строй и уклад. И это все кропотливое, тонкое, рассчитанное на годы работа.
Ну, даже, наверное, работа ведется вот... Ты говорил про Саакашвили.
Да.
Ну, уже, ну, отработанный материал, казалось
Совершенно
бы.
Верно, но есть у западников, мы говорили, да, что подлец, ну, свой подлец. Угу. Он 2 года, правда, был не у дел. Он, как назойливая вот эта муха, которая с навоза залетает в комнату, он портил воздух вокруг, ну, достал. И когда появилась такая возможность, хозяева, чтобы он наконец-то отстал, дали разрешение командировать его на Украину, тем самым показывают, какое пренебрежительное отношение к Украине, потому что если ты к государству относишься хорошо, ты, конечно же, туда такого субъекта, как Саакашвили, не направишь.
Нет, ну, я к тому сказал, что ничего не пропадает.
Не пропадает, это все, это заложено было, да, оно не пропадет. Все в хозяйстве пригодится, даже не тонущий.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Доброе утро, большое спасибо за передачу. 2 маленьких вопроса.
Пожалуйста.
1. Значит, на Украине четкий раздел Восток-Запад. Кто-то идет на парад Победы, Бессмертный полк, кто-то называет Георгиевскую ленточку колорадкой. Есть ли такой раздел в Грузии? Это первый вопрос. И краткий прогноз по будущему, если можно, по будущему Украины и Грузии через 5-7 лет.
В Грузии такого отношения, как на Украине, нет. К ветеранам относятся с пониманием и с уважением, хотя это, конечно, не та ситуация, которая была в свое время, ну, лет даже 20 там назад, да. Что касается будущего Украины и Грузии, ну, вы знаете как, все должно возвращаться на круги своя. Не может постоянно пульсировать Украина с элитой, которая ориентирована на героизм Бандеры. Ну, не будет этого. Народ сам придет к самоочищению.
Какой ценой? Вот вопрос.
Цена может быть очень разной. И я не верю в то, что большинство украинского народа действительно считают, что Бандера и все последователи, ну, так скажем, ну, они же служили фашистам.
Конечно.
Ну, это же открыто. Ну, что они будут олицетворением героизма украинского народа. Я в это не верю. Поэтому, что касается Грузии, то в Грузии мы сейчас переживаем постсаакашвиловский синдром и период. Нам надо там очень много сделать по восстановлению справедливости. Нам очень нужно сильно поработать по возвращению отнятого у населения имущества и так далее, и так далее. На этом пути делаются очень много и очень, ну так, целенаправленно. И я надеюсь на то, что через 5-7 лет, как здесь слушатель задавал вопрос, мы все-таки будем иметь другую картину, и не будет той враждебности, которую демонстрирует на сегодняшний день Украина, ну и частично еще по инерции от саакашвиловского режима и Грузии.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, два вопроса. Скажите, согласны ли вы с тем, что наше вечное стремление кого-то освобождать совершенно неоправданно, поскольку далеко не для каждого народа свобода в смысле независимости и справедливость – это главные понятия, в отличие от которых…
Второй вопрос.
И второй вопрос. Согласны ли вы с тем, что одной из главных причин развала Союза послужило то, что он вобрал в себя слишком много разнородного материала, а, как известно, наиболее прочный именно монолит?
Все понятно, спасибо большое.
Насчет освободительной миссии России, я думаю, лучше пусть говорят граждане России, да, это первое. Второе, что касается по развалу Союза, вот то, что Союз в себя вобрал, было проверено в ходе Второй мировой Великой Отечественной войны. Если бы это было, ну, так скажем...
Как говорили нацисты, колосс на глиняных ногах.
Да, тогда бы он и рухнул, да. А он там выстоял, а вот с предателями он не смог справиться.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, уважаемый Леонид. Вопрос к вашему уважаемому гостю, как спецу, непредвзятому, эрудированному. Вы знаете, наверное, что недавно умер Валентин Файлин, и его воспоминания просочились в сеть по поводу визита в 68 году Дэвида Рокфеллера, который играл значительную роль в урегулировании Карибского кризиса и который встречался в Москве в 68 году с членами Политбюро. Вот по его мнению, какие-то после этого визита прошли, если не трансформированные изменения, но инъекции, в том числе и вашу систему, когда был создан помимо основной академии ФСБ, которая сейчас как называется, это так называемый теневой институт, который возглавил зять Косыгина. И появился банк Morgan Chase. И в том числе по закупкам зерна и нефти и продаже их, в том числе произошли какие-то изменения. Вам что-то об этом известно?
Спасибо. Это речь идет об институте Гвишани.
Да. 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 Значит, я могу ответить таким образом. Ни на одну минуту, ни на одну секунду не прекращалась деятельность западных спецслужб по проникновению в структуры, в умы, в самые секретные, так скажем, институты Советского Союза. И то, что Фалин описал, это, я считаю, это соответствует действительности, но говорить о степени теневой и не теневой пока мы не можем, потому что у нас с вами нет в распоряжении документальных материалов. Одно я точно могу сказать, что то, что называется оттепелью, это вот тот период, да, вот хрущевский период, на самом деле это заэвуалированная форма начала, очень серьезного начала развала Советского Союза. Общим мазком только, да?
Конечно.
Значит, вот оттепель. А у нас в это время церкви при оттепели превращались в склады,
да,
и в кинотеатры.
Да.
Да?
Да. У людей отнимали маленькие бизнесы.
Совершенно верно.
Я прекрасно помню, как я еще совершенно там от горшка два вершка, Я помню, мы пришли с отцом в одну мастерскую, там шили кепки, и отец там встретил своего хорошего приятеля Константина Бескова. Они шили совершенно открыто, и люди говорили спасибо. Приусадебные участки.
Приусадебные участки, все это все при Хрущеве. А крестьян обложили налогом, ты должен сдать столько-то мяса, столько-то... Нету этого деньгами. Как? И так далее. Я к чему? Я к тому, что это очень широкий вопрос, и на институте Гвишьяни я бы не зацикливался, так скажем. А то, что работа шла, и то, что верхушку Советского Союза, начиная от Хрущевской, старались... сделать такой, чтобы она нравилась Западу, сначала нравилась, а потом уже и предавала, это действительно имело место.
Вот, кстати говоря, это я сейчас вспомнил, ведь как Александр Яковлев, творец перестройки, и генерал Калугин, они же были в Колумбийском университете.
Совершенно верно.
Они же учились там, надо бы посмотреть, кто с ними вместе учился, и чего они потом делали.
И самое страшное что, что это было известно, и нелегальная разведка доложила, и руководству СССР было известно, Горбачеву.
Ага.
Когда Крючков сказал, что ну вот, что делать с Яковлевым, он же вот
да-да,
по нашим данным завербован, он говорит, поговорите с ним.
Угу. Угу. Да. А, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Леонид, здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте.
Во-первых, я вас поблагодарю за ваши передачи Аташкевича, Сергея Шестого, передачи про Афганистан.
Потому спасибо.
Что вы мне дочь вернули, она делала именно по вашим передачам, учится в РГГУ на журналистике, делала репортаж. Ей 20 лет, это стало совершенно другой ребенок. Она
спасибо
мне спрашивает,
вам.
Папа, почему все врут? Я говорю, дочь, а теперь ты в этом разбирайся. Уже ты. Теперь вопрос. Значит, ну вот опять разыгрывается карта Саакашвили. Игорь, ну неужели нельзя эту муху прихлопнуть, а?
Спасибо. Я, знаете, как отвечу. Дорогие друзья, это не наши методы. Нет. Конечно, я понимаю ваш настрой. Вообще, нормальный человек не может на этого мерзопакостника смотреть не, нормально.
Подожди,
но,
подожди. Но, да. Нормальный штатский.
Да.
Он не может спокойно. А я думаю, что профессиональные чекисты... Я это слышал. Я слышал это от твоих коллег. Они, когда вот нечто подобное, вот такая эмоция, выплеск эмоций... А с той стороны сидит человек, который спокойно видит, говорит, а зачем?
А зачем? Для чего это, во-первых? А во-вторых, ну, действительно, это не наши методы, да, то есть, ну, нет таких задач, это во-первых. А во-вторых, самый правильный ответ, а зачем? А зачем? Это вы понимаете, вот в этих сравнениях, в этих столкновениях, в этих... Она и рождается, истина. И все равно, да, время идет, я понимаю, там ожидания другие, но это естественный ход. Мы можем полемизировать и так далее, но... кстати, это не первый раз я слышу, я больше того скажу. Недавно снимали фильм документальный, там женщина-грузинка, полковник, которая работала при Саакашвили, она сказала, ну неужели в Грузии... перестали рождаться мужчины. Ну, чего его... Сколько семей, говорит, он разорил. Сколько семей слезы проливали. У многих он детей расстрелял. С его молчаливого согласия все это было. И неужели никто не нашелся? Не дай Бог. Дай Бог ему столько лет жизни, сколько ему Господь отпустил. А мы давайте с вами другими методами будем.
Опять же, пользуясь возможностью, смотри, когда Сталин санкционирует убийство Троцкого по нашим либеральным мыслителям, мыслителям в кавычках, разумеется, он его ненавидит, политик масштаба Сталина, какая ненависть, какая нелюбовь, холодный трезвый расчет. Сталин говорит, значит, в Испании левые были расколоты, мы потерпели поражение. В большой войне левые не могут быть расколоты, они должны быть вместе. Кто лидер раскольников? Троцкий. Он задает вопрос людям, которые занимаются троцкистами, чекистам. Есть человек, который его сможет заменить? Нет. И принимается решение о ликвидации. Хотя и времена были другие.
Я еще хочу обратить внимание, что существовал закон, разрешающий заочное осуждение. Дальше. Был закон, в который предусматривалось высшая мера наказания.
За измену
рода. И так далее, и так далее. То есть, все равно это было в рамках тогда существующих. Вы можете их осуждать, эти законы, но они были приняты. Сейчас нет таких законов. В Грузии есть, заочное осуждение есть. Саакашвили осужден заочно за неправомерное помилование людей, которые были замешаны в убийстве, сначала в пытках, а потом в убийстве конкретного Сандро Гиргулиани. До сих пор это дело не доведено до логичного конца, потому что Саакашвили, который помиловал убийц, на свободе. Вы понимаете? Вот и я еще раз, пафос-то я понимаю, но все в рамках закона. Вот есть осужден. Почему Украина не отдает Грузии человека, который приговорен к 3 годам, по-моему, только за это? Он украл из бюджета, присвоил 5 миллионов долларов.
Миллионов?
Миллионов долларов.
Нет, я думаю...
Нет,
не, миллионов.
Миллионов.
Да.
Значит, по... вот в Израиле сейчас там какой-то подарок этого дорогостоящего напитка, какие-то сигареты.
Сдавать надо.
Да, и возбудили. И, значит, если один из представителей Евросоюза использует самолет в личных целях, его этот на самолетах разлетал на эти, как его, на инъекции, на массажи. Все равно все сходит с рук.
Все сходит, да, с рук. Понимаешь? Я помню, был скандал с Рейганом.
Да.
Ему какой-то его обожатель, богатый человек, подарил, Игорь, ковбойские сапоги из какой-то экзотической шкуры.
Все.
Выяснили, что стоят они $1000. И началось. А больше какой-то суммы, 300, я не помню точно.
Я тебе скажу.
300-200, надо
тебе
сдавать.
Я...
Так выяснилось, этот тот, кто дарил подарок, он сказал, сапоги ношеные были. Вот тут все хохотали, конечно.
Официально подарок официальной организации Центральное разведывательное управление $50. Все. Это вот выше, это уже рассматривается как взятка. Понимаешь? То есть у нас-то не было никаких ограничений. Ты свое там что-то дарил, да?
Да.
А там все четко расписано. Вот $50 и все.
Угу.
То есть на $50 ты можешь открытки, пластинки, там что-то.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Скажите, пожалуйста, вот недавно смотрел документальный фильм про предателей середины 70-х годов в СССР. И там одному предателю заплатили в общей сложности около 1 000 000 рублей наличными. Ну, ЦРУ заплатило. Вот скажите, пожалуйста, откуда у ЦРУ 1 000 000 рублей наличными? Ведь тогда средняя зарплата была 150 рублей, и 1 000 000 наличными – это были заоблачные деньги.
Спасибо. По-моему, это Толкачев. По-моему.
Значит, самое главное, что он не успел потратить эти это деньги. Да. Вопрос, откуда...
Добыча, добыча это, этих наличных.
Это очень несложно... с учетом возможностей спецслужб. Ну, все же знают, что идет обмен валют и так далее. Думаю, то есть торговля идет. Ну, мы рассчитывались рублями с кем-то, и долларами рассчитывались, да, различные валюты. Это не вопрос вообще для спецслужб. И если кто-то думает, что спецслужба должна напечатать фальшивые этим расплаты, это чушь. Была бы задача, спецслужба могла рассчитаться и тугриками, и франками, и долларами, и фунтами. Это не проблема. Откуда у ЦРУ 1 000 000 рублей? Смешная сумма.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Святослав. У меня вопросы два к Игорю. Первый вопрос. Что он может сказать про события и кто отдал приказ о расстреле грузинского населения 5 марта 1956 года в Тбилиси, сколько жертв? И второй вопрос, а что будут делать Михалков, например, Лунгин и другие, в общем-то, и, собственно, Мединский, правительство, после того, как исчерпается тема Советского Союза? Что вот им, что? Они, наверное, будут уволены без содержания, что им делать?
Спасибо. Начну со второго. Некомпетентен ответить на этот вопрос, со второго вопроса.
Нет, я имею в виду... Все, что я вижу, Игорь, извини, я очень быстро.
Ты имеешь право.
Все, что я вижу, оттепель, форца, все...
Стиляги.
Смех. Это вот у тебя правильно вызывает смех. Но я-то в этом вижу кампанию. Это направленные удары в одно и то же место. Я прекрасно... Помню форца. Я многих из лиц той профессии знал. Ну, мы все вертелись в центре на улице Горького. Вот. Да не так все было. Да совсем не так все было. И я могу. И вы, вроде в этом фильме автобусы. Не, они такие были. Вот вам, вот вы посмотрели документальный фильм «Открытки», они так сделали.
Игорь, все. Что касается первого вопроса, вопроса расстрела демонстрантов 9 марта 1956 года. Вы удивитесь, а я был шокирован в свое время, когда после 9 апреля 89-го года расстрела... 89-й. В Тбилиси на проспекте Руставели. Вместе с теми, кто погиб на площади и жертвами чрезвычайного положения, которое было введено, 9 апреля 89 года мы потеряли 21 гражданина Грузии. 9 марта 56 года 21 гражданин Грузии. Мистика. И там девятки, и там 21 труп. Это вот меня как-то, знаешь, насторожило. Я был поражен. Вообще я думал, что в 56 году больше было. Потому что у нас до последних дней на здании телеграфа Тбилисского на проспекте Руставели пули эти были не залечены, их просто... Вот,
ну, то есть так и оставили.
Да, так и оставили, да. И, кстати, парадокс тоже большой. В 1956 году на демонстрации, которая была посвящена отстаиванию доброго имени Сталина, 17-летний Звиат Гамсахурдия был привлечен к ответственности. И вот это тоже...
И у меня минута осталась. Игорь, что ты можешь сказать о выводах комиссии Собчака?
Я могу сказать очень коротко. Первая комиссия была намного объективней.
Все? Все. Игорь, огромное тебе спасибо, что пришел.
Тебе спасибо, что приглашаешь.
Меня всегда спрашивают, чего ты так часто чекистов приглашаешь. А я приглашаю чекистов, которые хорошие аналитики, которые, между прочим, и повоевали, и были на оперативной работе. И, похоже, те, кого я приглашаю, действительно, стыдиться-то им нечего. Спасибо, Игорь, еще раз. Надеюсь, спасибо. Не в последний раз. Все будет нормально. Услышимся в следующее воскресенье. До свидания.
До свидания.